Всевышний благ. Его слово актуально для нас в этом дне, в этой реальности, в которой мы с вами живем. И мы сегодня с вами в очень древней книге. Книга настолько древняя, насколько древний его народ. Еврейский народ получил Тору и одновременно с принятием Торы стал народом. Тора является основой вообще существования еврейского народа, сутью еврейского народа. Мы сегодня с вами в очень древней книге, книга Шемот, вторая книга Торы. В русском варианте это будет Исход. Мы сегодня в потрясающей главе Торы Мишпатим. Мишпатим. Что в переводе в русский вариант это будет суды, правопорядки, уголовное право, юридическая основа нации. И некоторые скажут, да зачем это все нам надо? Мы люди 21 века, у нас все прекрасно. Друзья, это очень важная тема, на мой взгляд. На мой взгляд, это самая важная тема, которая только есть сегодня здесь, среди нас. И законы, которые передает Всевышний в этой недельной главе Торы, 53 мицвот, 53 заповеди Торы передают нам в этой недельной главе. Предыдущая недельная глава – десятисловие, речение. 10 речений Творца на горе Синай. Все настолько возвышено, все настолько великолепно, красиво. И Творец разговаривает со своим народом. 3,5 миллиона евреев слышат его. Эта недельная глава Торы передает нам 53 совершенно приземленных заповедей. Может быть, на первый взгляд, настолько повседневных, рутинных. Но Творец заинтересован, чтобы мы с вами могли понимать и постигать Его истину именно через эти законы. Законы Всевышнего — это характер Творца. Это то, кто Он есть, через то, что Он сказал нам. Мы поднимемся для короткой молитвы, чтобы нам пойти дальше в тексте, пойти дальше в Писании. Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, который избрал нас из среды всех народов и дал нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Творец, мы призываем Твое имя и благословение на это служение слова. Мы просим Тебя оживить для нас эти слова, приготовь для нас эту замечательную пищу, которая сегодня так необходима для нашего здорового духовного состояния. Благослови нас, Всевышний, передать и услышать и применить это в жизнь. Бешем Ишуа, Машиах, во имя Мессии Ишуа просим. Аминь. Итак, глава Мишпатим. Мишпатим. Что значит правопорядки и суды. Глава начинается «Ве элеха мишпатим ашер тасим лефнехем». Вот законы, которые ты разъяснишь им. В оригинальном тексте будет стоять ближе так. То, что мы прочитали в иврите, звучит так. Вот законы, которые ты положишь перед ихним лицом. Положишь перед ними. Очень важно разъяснить законы. Это подобно, когда мы приходим с магазина и привозим в багажнике мешок картошки, мешок лука. Привозим кусок мяса, ложим его в морозильник, в холодильник. И можно спросить, у вас кушать есть? Что? Да, полный холодильник. Полный гараж, картошка, лук, что там, морковка, все у нас есть. На самом деле это пища, на самом деле это продукты, на самом деле это food. Согласны? Но кушать вы его не сможете, если вы его не приготовите. Его нужно приготовить. А когда мы его приготовим, нам нужно подать это на стол. Нам нужно собрать всю семью, красиво отсервировать. У многих получается так. И затем сделать эту вкусную трапезу. Всевышний говорит Моше, положи это перед ними. Моше в роли официанта, не просто официанта, даже повара, который вначале приготовит, разъяснит и красиво подаст. Некоторые мужчины, знаю по себе, даже приготовленную пищу, которая уже в холодильнике, не способны отсервировать так, чтобы тебе захотелось кушать. Нужна жена, которая возьмет с холодильника кастрюлю, нагреет ее, затем подаст тебе в тарелке, положит салфеточку, положит вилочку, ложечку, скажет: кушай. Вот тогда кушать у нас есть что. А если только картошка в холодильнике, в гараже, или борщ, который уже в холодильнике, для многих мужчин это еще не готовая пища. Муше было повелено разъяснить, разложить, объяснить законы перед их лицом, положить на стол. Это очень важная часть. По этой причине нам многим нужно ходить на изучение Торы, где не просто готовят картошку, мясо, а еще и сервируют и раскладывают на стол. Евнух однажды ехал и читал Писание. Читает слух пророка Исаии, 53 главу. Читает. У него была пища, скажите, духовная. А понимаешь, что читаешь? Понимаешь, что читаешь? Нужен был человек, который разъяснил это слово. Подал. Так подал, чтобы еще раз захотелось прийти на это место. Или еще раз кушать эту пищу. Творец поставил одних, написано, учителями, других поставил пророками, третьих поставил пасторами, для того, чтобы готовить пищу и подавать ее. Подавать ее на стол перед нашим лицом. Это важная часть. Это очень важная часть. Я не хочу сравнить Слово Божье с грубой картошкой. Но это не приготовленный продукт. По этой причине нам нужны проповедники, нам нужны учителя, нам нужны люди, изучающие слово и подающие это слово. Вы помните Шлахим, апостолы, посланники Иешуа, после того, когда Мессия ушел в небеса, после воскресения из мертвых. Были там своеобразные недоделки в общине, где была первоапостольская община в Иерусалиме. И люди поняли, что если они будут распыляться на разные вещи, то они не смогут сосредоточиться на главном. Повар должен делать свою работу. Повар должен готовить пищу и должен ее преподавать. Должен ее подавать. В данном случае, по-моему, апостол Петр Кефа поднялся и говорит: мы будем заниматься только учением и молитвой. Это очень важная часть. Всевышний подарил нам Слово Божие. Я верю всем сердцем, что Творец объяснил каждую заповедь через Моше своему народу. Он объяснил в том свете, в котором получило первое поколение ее. Творец передает эту традицию из поколения в поколение, и многие вещи мы имеем сегодня как драгоценная сокровищница, где мы можем с вами обогащаться и питаться. Итак, наша недельная глава Торы Мишпатим. Что такое Мишпатим? Суды. В Торе две основы – любовь к Богу и любовь к ближнему. Наибольшая заповедь в Торе, вы помните, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем естеством своим, и ближнего своего, как самого себя. На этом вся Тора, на этом строится вся Тора. 10 заповедей разбиты на две скрижали. Одна, которая принадлежит отношением человека к Богу, другая – отношением человека к человеку. И скажите, какая важнее? Какая важнее? Человека к Богу или человека к человеку? Однажды спросили у Иешуа, какая наибольшая заповедь в Торе? Иешуа говорит: наибольшая заповедь в Торе – возлюби Бога всем сердцем. Слушай, Израиль, Адонай Элоейну, Адонай Хат. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь один, и полюби Его всем сердцем, всей душой, всем естеством твоим. Наибольшая. И подобное ей, равное ей, написано: ближнего возлюби, как самого себя. Книга Ваикра, книга Левит. Иешуа цитирует Танах или Тору и говорит, что это основа всего учения Божьего. Так какая заповедь больше или какая основа больше? Любить Бога или любить ближнего? Ну подумайте сегодня хорошо. А? Наивысшее — это любить Бога. Хорошо. Человек молится Богу. Человек в собрании в шаббат. Человек постится. Человек Слово Божие читает вовремя. Человек делает все возможное, чтобы угодить Богу. Но если ближнему нагрубил, если ближнего обидел, если ближнему не доплатил вовремя, если обдурил кого-то, то все твое служение напрасно. Ишуа говорит, если у тебя тяжба с кем-то, дар, который ты принес на жертвенник, дар на жертвенник. Дар принес на жертвенник. Оставляй. Иди делай то, что необходимо сделать здесь по горизонтали, потом будем разговаривать по вертикали. Все заповеди Мишпатим направлены на отношения друг друга. Все, что здесь по горизонтали. Казалось бы, там на Синае, буквально совсем недавно, две главы назад, мы были в возвышенных переживаниях. Мы общались с Богом, мы слышали Бога, Бог говорил с нами, Бог открылся, раскрылся, громы, молнии, фейерверки, все это потрясающе. Мишпатим, 353 мицвот, 53 заповеди. Все говорит о том, как мы должны себя вести по отношению к ближнему, по отношению к его имуществу, по отношению к его репутации. Компенсация ущерба и все такое. Давайте мы быстренько пройдем и посмотрим. Мишпатим — это гражданский уголовный кодекс нации. Он выдвигает принципы положения, права и гуманности, регулирующие человеческие отношения внутри нации, внутри государств, внутри общины. Если возможно, PowerPoint, пожалуйста, братья, мы быстро напомним то, что мы проходили прошлые годы. Вы помните, однажды Давид, по-моему, воспевает 118-й, 119-й псалом в американском исчислении, в иврите также он будет, в еврейском мире он тоже 119-й. Давид воспевает Тору. 118-й псалом. Блаженны люди, которые ходят в законе Господа, которые ходят в Его Торе, они непорочны в пути свои. Он воспевает Тору, и он понимает, что Тора — это учение. Учение. И в это учение входит, или учение включены множество мицвот, заповедей. И эти заповеди, они подразделяются на разные категории. И иногда слушаешь Давида, он говорит, «Уставы твои прославляю». Это в русском варианте. «Суды твои семикратно в день величаю за суды твои». Помните, есть такое место? Кто-нибудь за суды Бога благодарит? На иврите это совершенно... Это слово, о котором мы сегодня поговорим. Мишпатим. Мишпатим. Иногда он прославляет Всевышнего за свидетельство. Свидетельство твоей истины. Истины. Иногда уставы. Иногда заповеди, иногда суды. В еврейском мире здесь все четко. Тора, учение, состоит из множества заповедей. Заповеди подразделяются на различные категории. Итак, мишпатим, суды, есть эдут, свидетельства, хуким, уставы. Давайте быстро пройдем по этим трем пунктам, и мы поймем, о чем идет речь. Мишпатим представляют собой божественные законы, обеспечивающие безопасность и выживаемость общества. Например, мицва, запрещающая кражу, убийство, прелюбодеяние. Скажите, кого больше, блудников или нормальных семей? Я не знаю, в каком вы районе живете. Некоторые люди сосредоточены только на негативе. И они понимают, что блудников намного больше, чем хороших семей. А некоторые говорят, что у нас прекрасных семей миллион людей, сотни тысяч. И есть немножко блудников, которые ограничены вот этим законодательством. И это законодательство или этот закон, который направлен против блудников, Он обеспечивает безопасность нам, нормальным семьям. То есть защищает наши семьи, которые хотят жить в святости, в чистоте, в любви, в дружбе, в верности и так далее. Я понятно объяснился? То есть, если заповедь здесь не прелюбодействуй, то это не просто, чтобы наказать прелюбодея, это защитить наши семьи от разврата, от нечистоты. То же самое «не убей и не укради». Мишпатим. Кстати, заповеди, которые можно понять логически. То есть доступный разум. Если, я повторюсь, в прошлом году тоже говорил об этом, если вот здесь, на этом крутом повороте, уже 50 человек улетели в кювет, то мы должны понять, с вами прийти к заключению, что там нужно поставить знак 20 километров в час или майлов в час. Если не поставишь знак, человек не успевает сбросить скорость, ушел в кювет. То есть мы спотим рано или поздно, если эти заповеди не даны были бы свыше, то мы бы и своим личным опытом, и своими личными граблями, если хотите, шишками, мы бы пришли к такому заключению, что убийство — это нельзя, плохо, кража — это ужасно, грабеж — это отвратительно, а разврат — это даже речи быть не может. Понимаете? Мишпатим. Что такое эдут, свидетельство? Давид много раз говорит: свидетельство твои истины, за свидетельство твои укрепляют душу. Эдут, свидетельство. От слова эд, свидетель. Мицва или заповедь, поясняющая смысл какого-либо исторического события или одну из граней нашей веры. Это все называется эдут. Например, заповедь о соблюдении шаббата, мицва. Что она делает? О чем она свидетельствует? Это то, что мы делаем каждую неделю. О чем свидетельствует заповедь шаббат? Для еврея это сотворение мира и выход из египетского рабства. Для нееврея это сотворение вселенной. И он часть этого творения. Мицва о соблюдении шаббата укрепляет нас в вере, что Всемогущий сотворил мир за 6 дней, и словом Его стоит вся вселенная, и она тверда, и ничего не может измениться во вселенной, пока Творец и Его Слово держит весь мир. Это из области веры. Это вера, действующая, вот, выражающая вот в таком вот порядке. Заповедь о шаббат, она укрепляет нас в вере, что Творец на троне, Его мир – Он содержится Его Словом. Далее, праздник Песах. Праздник Песах. Это тоже эдут, это тоже свидетельство о том, что мы стали народом, что мы получили искупление, что мы удостоились окончательного искупления в Мессии. Заповедь о цицит. К сожалению, сегодня снял свой талит на проповедь. Заповедь о цицит. Что символизирует цицит? Наших детей покрывают специальным талитом. Это очень символично. Что такое цицит? Цицит символизирует нашу веру в абсолютную власть Ашема на все 4 конца мира. Ведь цицит должны быть на краях одежды. 4 угла, 4 конца мира. Власть Творца на все 4 конца. Север, юг, восток, запад. В Суккот мы еще делаем вверх и вниз. Вся земля, все небеса, все под властью Всевышнего. Вся атрибутика, которая заповедана Всевышним, она поднимает в нас веру во всемогущего, во власть Творца через элементарные вещи, которые заповеданы Творцом. Эдут, свидетельство. Хуким. За уставы твои, Давид часто говорит, уставы твои. Вот здесь как раз хуким, единственное хок, божественное установление. Хок во множественном числе хуким попадает под мицву от заповеди, предназначения и смысл которых недоступны человеческому разуму. Не понимаем. И не дано будет понять, а что же надо делать? Делать. Когда не понимаешь, что надо делать, надо делать. Почему? Потому что Творец сказал, надо делать. Евреи сюда, еврейские учителя делают в эту категорию заповедь «не кушать свинину». До конца не могут понять, почему Всевышний запретил именно это мясо, почему это разрешено, это не разрешено. Не понимаем. Есть определенные признаки для нас, но для того, чтобы понять эту заповедь, до конца мы ее понять не можем. Это хуким, это хок, это то, что не подлежит логике или объяснению, но мы выполняем, потому что мы выполняем приказ Творца. Понятно эти вещи? Все вместе — это мицвот, заповеди. Все вместе, все эти мицвот, вместе взятые, со всеми объяснениями, называется Тора, учение. Идем дальше. Чтобы увидеть мишпат в контексте Нового Завета, мишпатим — множественное, мишпат — единственное. Следующий слайд дайте, мне нравится это пророческое слово. Посмотрите Исайя 42:1-4. Естественно, мессианские евреи, сегодня весь христианский мир берет это место Писания из пророка Исаии и применяет его к кому? К Иешуа. Наши братья, евреи, которые не признают мессианство Иешуа, применяют этот текст Писания или к будущему Мессии, или к мессианству еврейского народа. К мессианской миссии еврейского народа. В нашем случае это Писание, которое говорит о Мессии Израиля. И я бы сказал бы, и за его народ также. «Вот отрок мой, которого я держу за руку мою, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом» что? Суд, мишпат. Оказывается, не просто появление Мессии в этот мир, не просто появление Божьего человека, Божьего Машиаха. Он пришел с конкретной миссией возвестить народам что? Мишпат. Не возопьет, не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах, трости надломленная не переломит, льна курящаяся не угасит, будет производить мишпат поистине. Суд. То есть суд, основанный на истине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит мишпат, суд. Кажется, эта тема не только книги Исход. Это работа будущего Машиаха — утвердить мишпат во всем мире, во всех народах мира. И утвердить его в истине. Ибо закон Тора, ибо на закон его, на Тору его будут уповать острова. Оказывается, упование не только на Бога, а упование еще и на Тору, которая несет в себе справедливость, одновременно и милосердие, и одновременно истину. Еще одно место, которое мы быстренько прочтем, так как мы находимся в мессианской общине. «Выйдет отросток из ствола Ишая и даст плоды побег, что от корней его. Снизойдет на него Дух Господень, Дух мудрости, понимания, Дух совета, силы, Дух знания, боязни Господа. И исполнит он, Всевышний, его духом боязни Господа. И не по взгляду глаз своих будет он что делать? Судить». Оказывается, Мессия и его задача не по взгляду очей своих судить, не по слуху ушей своих будет он решать дела, но будет по правде судить он бедных и решать справедливо дела кротких людей страны. Бить будет он страну бичом речей своих, духом уст своих умертвит нечестивого. Серьезный Мессия. Справедливость, 5 стих, посмотрите. Здесь в оригинальном тексте стоит справедливость. «Будет припоясанием чрез его справедливость и честность поясом на бедрах его». Суд, основанный на справедливости, на честности, на истине, не по взгляду очей и не по слуху ушей. Наша недельная глава Торы, которая обращена практически на 90% к судьям Израиля, которые не имеют права на взятки, которые не имеют права на лицеприятие, которые не имеют права на взгляд очей, на слух ушей, там как-то каким-то образом выгородить какой-то клан. В основе суда — справедливость. В основе компенсации справедливость. Заповедь око за око, зуб за зуб. Кому дана? Скажите, пожалуйста. Кто знаком с этой заповедью? Судьям. Не народу. Народу дана заповедь не противиться злому, о чем сказал Иешуа. Ты взял у меня машину покататься со своей семьей, и ты ее разбил. Ты взял машину, она была 2000 года. А я прихожу к тебе и говорю: парень, я так любил свою машину. Она была так для меня дорога. Я на ней столько прошел и поколесил. Верни мне 2019. Такую же точно. Привези в такой-то дом, в такой-то адрес, в такое-то время. Честно? Или привез побитую? На-то, ладно, и так поездишь. Сегодня есть замечательные инсурансные компании, которые восполняют ущерб, компенсируют ущерб на основании закона. Удар был сделан, ущерб был нанесен ровно на 2000 долларов. Приезжает специальная инспекция, чтобы определить и установить конкретную сумму на ущерб. А дальше задача компенсировать это в той мере, насколько машина была разбита. Согласны с этим? Вот это заповедь око за око, это зуб за зуб. Это ни в коем случае не зуб, который нужно выбивать после того, когда тебе выбили зуб. Это люди, не понимающие, не знающие вообще учения Торы. Можно вечером сегодня немножко об этом коснуться. Это компенсация ущерба ровно в той мере, насколько этот ущерб нанесен. И эту компенсацию устанавливает кто? Судьи. А ты не протився злому. Не бей по капоту кулаком, не бей кувалдой, не надо разбивать стекла, не надо добиваться ничего. Есть специальная инстанция, которая за тебя это сделает. И в этом состоит честность и справедливость суда. В этом состоит честность и справедливость судей, которые творят или делают суд Всевышнего. В Деянии апостолов, 17 глава, 30-31 стих сказано: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». 31 стих. «Ибо Он назначил день, в который будет как судить вселенную? Праведно». Мы только что прочитали, что в основе его суда, в основе его мишпат будет справедливость, честность, истина. Праведно судить будет вселенную. Мне нравится праведный суд. Я не скажу сегодня все, что я хотел сказать. Просто удивляюсь за мудрости Творца, который показывает нам справедливость и одновременно гуманность, и одновременно заботу о всех нас через свой закон. Человек, который что-то украл, успел это зарезать или успел это продать, успел на эти деньги хорошенечко погулять, должен отдать во сколько крат? Когда его поймают? В 5, а иногда в 4. А человек, который украл, принес домой, но не успел этим попользоваться, не успел еще гульнуть, его поймали на горячем, взяли его с поличным, привели его в суд, должен вернуть во сколько раз? В 2 раза. Слава Богу, что Анар не судья у нас. Сказал его 100 раз. Тот, который не взял, украл, но не успел это запустить, чтобы воспользоваться этой кражей, не гульнул еще на эти деньги. В 2 раза. В 2. А кто-то в 5. Справедливый суд. Но всех одинаково не будут вот так под одну прическу. Нет, не будут. Есть справедливость в суде. Есть праведный, он будет судить вселенную. Если кто-то никогда не слышал о Боге и натворил много чудес в этой жизни, то с него и спрос будет такой. А кто-то вырос в верующей семье, кого-то воспитали в истине Божьей, и кто-то запросто смог потоптать все то, чему тебя учили. Запросто предать того, который дал тебе жизнь, который раскрылся тебе в истине. Спрос другой. Понимаете, да, праведность суда? Праведность Мишпат. Недельная глава Торы. Я знаю, что множество заповедей. Давайте к одной прикоснемся сегодня только. И я думаю, что я управлюсь, и мы вовремя уйдем отсюда. Все, что не доскажу сегодня вечером. Не разноси ложного слуха. Шемот, книга, Исход, 23 глава, 1 стих. Не разноси ложного слуха, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем о неправде. Не следуй за большинством на зло и не отзывайся в тяжбе, кривя судом, лишь бы клониться к большинству. Нищему не потворствуй в тяжбе его. Перевод Йосефсон. Использую 5 переводов сегодня с иврита. 5, которыми пользуются сегодня русскоговорящие евреи. Первое. Не разноси ложного слуха. Другой перевод Санчина. Не верь ложному слуху. Не оказывай поддержки нечестивому, чтобы не стать лжесвидетелем. Не внимай ложной молве. Еще один перевод. Не принимай слуха ложного. И пятое. Держись подальше от лживого слова. Не принимай, не внимай, не верь, держись подальше от лживого слова, не разноси ложное слово. В русском синодальном варианте будет «не верь пустому слову». В оригинале стоит «лживая», «ложь». Несколько классических комментариев, и затем мы применим эти вещи к нашей жизни. «Не внимай, — говорит Раши, — ложной молве». Что это значит? Согласно Таргуму, «не принимай», то есть «не слушай ложной молвы, ложного слуха». Это запрет слушать засловия, речи порочащие, а также запрет, относящийся к судье, чтобы он не выслушивал только одну сторону до прихода другой стороны. Во-первых, Раши говорит, это запрет слышать ложную молву, ложный слух, запрет слушать засловия, речи порочащие, и одновременно это заповедь к судьям, чтобы они не выслушивали одну сторону до прихода другой стороны. Часто послушаешь конфликтную ситуацию. Одна сторона говорит одно, другая сторона говорит другое. Кто-нибудь, кому приходилось в тяжбах участвовать? Или это там, в Ветхом Завете? Там у Моисея все проблемы к Моисею. Все проблемы до Моисея. Тяжбы, тяжбы, тяжбы. Конфликты, проблемы. Кто-то кому-то не доплатил. Договорились за одну сумму, работу до конца не сделал, попросил какую-то часть оставил. Тот говорит, ты вообще не достоин ничего, пошел отсюда, ты работу не закончил. А тот говорит, мы же с тобой договорились, бизнесмены меня понимают. На констракшн, сколько хотите этих проблем. В любом бизнесе есть свой нюанс. В общине, в семьях, пожалуйста, сколько хотите. Слушаешь одну сторону, говорит одно, слушаешь другую сторону, говорит другое. Тора даже запрещает здесь идти за большинством на зло. Другими словами, большинство не всегда критерий правды. Не склоняйся за большинство ко злу. Наслушался здесь большинство. Ура, товарищи, правда. Тора запрещает идти за большинством, потому что этот слух, это сплетня, это клевета, это засловие может быть очень таки ложным. За этим стоит подрыв репутации. Что защищает эта заповедь? Она осуждает клевету, она осуждает засловие, она осуждает лашон ара. Она осуждает ложь, но одновременно защищает твою репутацию. Заповедь, защищающая репутацию супруга, служителя. Репутацию человека, который может быть совершенно далек от этого всего, а ему ставят это в вину. Нарушение этой заповеди привело к разрушению множества дружбы, множества взаимоотношений, множества семей. Заподозрил, кто-то что-то сказал, где-то подлили керосина, где-то сказали, там большинство, все это видят, все это знают, а ты что, слепой не видишь? Держись подальше от живого слова. Не принимай, не внимай, не верь, не разноси. Это, наверное, самая последняя стадия. Одно дело наслушался, одно дело принял, одно дело поверил, а другое дело разнес. А что делать с этими? Помните подушка в городе? Кто не слышал за подушку? Опорочил, сказал много грязи, публично. А потом на каком-то этапе покаялся. Приходит уважаемый, простите, пожалуйста, простите, я настолько сожалею о том, что я сделал. Простите. Прощу, если сделаешь одно дело. Пойди на улицу, пойди на площадь и возьми пуховую подушку, разрежь ее и пусти ее вот так вот, как оно идет. Придешь, прощу. Приходит. Прощаете? Прощу, когда пойдешь, соберешь теперь все это вместе и принесешь мне сюда, и тогда прощу. Прощаю, но окончательное будет прощение вот тогда. Что делать, когда ты не просто поверил, когда ты не просто принял, когда ты разнес? Что делать? Как теперь быть? За один на один мы можем попросить прощения. Господи, ну я сознаю, я был неправ. Я наговорил много зла в адрес этого человека. Я подорвал его репутацию. Я опустил его перед многими. Что мне делать? Я пошел за углом, попросил у него прощения. И он меня простил. А что делать с теми людьми, которые приняли твою ложь? Что делать с теми, которые приняли твой лошон ара за правду и несут это дальше? Это перья, которых собрать уже невозможно. Поэтому это одна из самых страшных вещей, которая также входит в мишпат, и это охрана нашей репутации и репутации наших ближних, наших друзей, братьев, с которыми ты делаешь очень много хороших вещей. Вы согласны, что это важная заповедь? Машиах будет судить по правде и решать тяжбы не по взгляду очей и не по слуху ушей, а как? Как? В истине. Готовы еще чуть-чуть послушать? Второзаконие, 13 глава, 5 книга Торы, Дворим, 13 глава, 13-16. Комментарий Санчина. Не принимай слуха ложного. Предупреждение судьям о необходимости расследовать свидетельские показания. Послушайте, повеление, предупреждение судьям о необходимости расследовать свидетельские показания. 13 глава, 13 стих. «Если услышишь, что в одном из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, чтобы жить там, выступили люди-негодяи из среды твоей, соблазнили жителей города своего, говоря, пойдем, будем служить божествам иным, которых вы не знали». 15 стих. Спасибо, братья, что бодрствуете наверху. 15 стих. Перед этим мы читаем, что выступили люди-негодяи в среде твоей, соблазнили жителей города, говоря, пойдем, будем служить божествам иным, которых вы не знали. 15 стих, послушайте. То ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси, если это точно правда, что случилось мерзость сия среди тебя. Что надо сделать прежде? Еще раз, дайте в оригинальном тексте. Разыщи, исследуй, расспроси хорошо. Повторите эти три глагола. Разыщи, исследуй и хорошо расспроси. Точно ли это так? Сколько вынесенных приговоров, сколько заключений, сколько умозаключений, сколько амбиций было высказано нами, судьями, во многих сферах, во многих вариантах жизни, во многих разных ситуациях жизни, без вот этих трех разыщи, исследуй, хорошо расспроси. Подорвал репутацию, опустил, унизил, обидел без вот этих трех, сделал свое заключение. Многие этому поверили, многие с этим живут. Какой ты судья? Какой? Неправедный. Молодцы. Разыщи, исследуй, хорошо расспроси, если это точно правда, что случилось мерзость среди тебя. Оказывается, без вот этих составляющих практически невозможно выносить что-то и делать это, и утверждать, что это только так и по-другому быть не может. Это очень важная часть. И для служителей тоже, кстати. И для простых людей. Услышал что-то? Услышал о ком-то? Услышал что-то? Исследуй, хорошо расспроси, разреши. Очень важны две стороны. Помните, Раши сказал, это для судей, которые должны слушать две стороны. Наслушался одну сторону, там большинство. Ура, товарищ, там правда. Наслушался там чего-то, там факты какие-то, там все тебе подходит, все окей, отлично. Я пошел дальше. Я уверен, что Машиах поставит все вещи на свои места. Все поставит на свои места. У него мишпат для всех народов. У него мишпат для всех в истине. И не по взгляду очей, не по слуху ушей. Он будет делать вот эти вещи, о которых мы говорим. Разыщи, исследуй, хорошо расспроси. И только тогда поставь жирную точку. Кто понимает важность этой заповеди? Ешемо 23.1. Иов говорит в 29 главе, 15-17 стих. «Я был глазами слепому, ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконник у челюсти, и из зубов его исторгал похищенное». Местный дентист был. Dental service. Все лишнее за пару минут. Слышите? Я был глазами слепому, ногами хромому, отцом был я для нищих, и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконнику челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. Дорогостоящая операция. Притчи 29.7. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Притчи 19.5. Другой перевод. Прежде нежели... Это книга Сирах. Книга Сирах. «Прежде, нежели исследуешь, не порицай. Узнай прежде, и тогда упрекай». Послушайте, «прежде, нежели исследуешь, не порицай». То есть порицание без исследования – это категорически запрещено. «Узнай прежде, тогда упрекай». Тогда рассказывай. «Лжесвидетель не останется ненаказанным, изрыгающий правду не спасется». Кажется, во времена древних это был вообще вопрос спасения. Мы сегодня говорим, поверил в Бога, принял Мессию, спасен. Первая скрижаль, первый камень. А как дела со вторым? А как дела по горизонтали? Оказывается, у древних лжесвидетель, кстати, это заповедь, которая объясняет нам девятую заповедь «не лжесвидетельствуй». Не разноси ложного слуха, не будь лжесвидетелем. Лжесвидетель не останется ненаказанным, изрыгающий правду не спасется. Как у нас тут в Сильнодальном? Кто говорит ложь, не спасется. Ну и, конечно, нельзя склоняться ко злу, даже если это зло выступают многие или даже большинство. Окей, последних несколько моментов хотелось бы с вами посмотреть. Это наше писание или послание посланника Иешуа, в данном случае Кефа, Петр. Он говорит, суд начнется с Дома Божьего. Кажется, мишпат начнется с Дома Божьего. Ибо настало время для суда, и начинается он с Дома Божьего. 1 Петра, 4 глава, 14-18. Если же он начнется с нас, то что предстоит тем, кто не послужен Божьей доброй вести? Если праведник едва спасается, что ждет нечестивых и грешников? Суд с Домом Божьим. Можем вместе с Давидом семикратно в день прославлять его за суды его? За его мишпат? Да, потому что это исправляет нас. Это выводит нас на уровень людей, которые дорожат репутацией ближнего. В данном случае, из этого текста, которые берегут отношения, которые со страхом и трепетом совершают свое спасение, заботясь о том, чтобы сохранить атмосферу. А это же наслушался, пошел себе, развалял. Один построил, у меня сын любил Лего все свое детство. Сын, давай этого пригласим в гости. Не надо. Папа, он ломает Лего. Все ломает, все же построил, ломает. Давай этого пригласим, этого давай. Он покорный, помогает, сидит, ищет мне другие эти штучки. И мы вместе строим. А этот ломает, не веди его никогда в наш дом, папа. Он всегда ломает. У нас такие есть строители. Один строит, другой что делает? Ломает. Ты только сделал, он такой, все упало. Опять заново начинаем строить. Опять заново начинаем строить. Суть начинается с Дома Божьего. Вот здесь мы учимся все вместе любить ближнего, как самого себя. Дорожить репутацией ближнего. Дорожить репутацией служителей, его семьи, их семьи. Дорожим репутацией своих ближних, своих домашних. И каждый из нас страж и судья. Пустить это или отторгнуть. Не принимай, не верь, не разноси. Это очень важно. И еще одна сторона в Доме Божьем, когда начинается суд с Домом Божьим. Если ты не прав, если ты действительно не прав, если ты действительно сделал достойно, чтобы тебе обличили, нужно покаяние, признание, раскаяние, исправление во различных сферах. И это поднимает нас на совершенно другой уровень. И это тоже школа. И это тоже замечательный процесс. И это тоже важно для нас. И не все мы тут такие важные и крутые. Мы все ошибаемся. У нас у всех куча недостатков. У нас у всех воспаленный порой круг жизни из-за вот этих вещей, которые воспаляются откуда? От гиены написано. Мы воспаляем этот круг жизни, не понимая, кто за этим стоит, что за этим стоит. Ложь, пустой слух, обман, лжесвидетельство, подрывающее репутацию людей. Не могу быстро сказать, сегодня у нас не так в этом формате много времени. Доик, в Писании есть такой красивый парень, умный советник при царе Сауле. Однажды Давид, убегая от Саула, прячась, проголодался, пришел к священнику попросить еды для своих воинов, для своих людей. Доик посмотрел за этой ситуацией. О-о-о. Священник на стороне Давида. Давид ничего не сказал плохо в адрес Саула. Абсолютно ничего. Не опускал его, не порочил его, ничего. Но вот до последних дней его жизни назвал помазанником. Хотя Всевышний отнял от него, уже забрал у него царство. И Доик увидел эту картину, пришел к Саулу, рассказал нечто. Он не рассказал всю правду, он рассказал правду. Недоговоренную правду. Не полную картину, не все рассказал. Рассказал нечто, что произвело в Сауле зависть, злость, ненависть. Что он сделал после этого? 70 коинов уничтожил. Такой простой маленький слух, такая маленькая информация. Чуть-чуть рассказал о ситуации, которую он увидел. В том свете, в каком он подал это Саулу. Саул произвел убийство 70 коинов, 70 священников. Сегодня мы подаем информацию в свете наших амбиций, в свете наших обид, в свете наших разных там всевозможных картинок, которые мы видим своими глазами, своими ушами, слышим и выносим вердикт. Каждый из нас домашний судья. Ты судья в своем доме. Ты судья своего сердца, твоя совесть, твое мышление освящен, твой разум освященный Божьим Словом. Это замечательный судья. Пропускать или не пропускать. Осудить или обвинить. Последнее место, и мы заканчиваем. Ефесянам 4 глава 22-25. А потому что касается прежнего образа жизни, вы должны избавиться от своего старого естества, поскольку оно полностью разложилось из-за своих обманчивых похотей. Ваш дух и ваш разум должны постоянно обновляться. Скажите слово «постоянно» вместе со мной. Ох, постоянно. Если нет, обманчивая похоть опять поднимаются через старое естество. Ваш дух и ваш разум должны постоянно обновляться. Облекитесь в новое естество, которое сотворено для благочестия, проявляется в праведности, святости, проистекающих из истины. Поэтому, отвергнув ложь, говорите правду каждый ближнему своему, поскольку все мы тесно связаны друг с другом, словно органы одного тела. Аминь.